тебя, если сердце смирится, то вмести. И если Господь себе в сердце смиренном сотворит, станет младенец Христос в этом сердце обитать, и станет то сердце любить и научиться прощать. О, Вифлеем, Вифлеем, маленький Господь, возьми же сердце мое, да будет вечно, вечно твое. Станет то сердце светить, как звезда в ночи, и крыльями ангел святой в это сердце постучит. С ангелом станут молиться они день и ночь, и темные тучи младенец святой прогонит прочь. О, Вифлеем, Вифлеем, маленький Господь, возьми же сердце мое, да будет вечно, вечно твое. Станет то сердце бесстрашно пред смертью и злом, и станет то сердце гореть спасительным огнем. Многие греться стекутся у этого огня, и многие души спасутся, младенца восприняв. О, Вифлеем, Вифлеем, маленький Господь, возьми же сердце мое, да будет вечно, вечно твое.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать продолжение интервью с кинорежиссером Ларисой Фарберовой, снявшей фильм «Бдите и молитесь» о Гефсиманском монастыре Святой Равноапостольной Марии Магдалины в Иерусалиме. Конечно, он очень изящный, тонкий. Я вот говорила, что мужская рука в плане профессионализма, как он вдумчиво, очень спокойно смонтирован, грамотно, настолько тонко. А в деталях, вот в художественных во всем, конечно, он высоко поэтичен, в этом смысле женская рука, но тут уже не важно. Да.
Давайте я похвалю участников, потому что я на том стою. Современный кинопроцесс, он стремится к тому, чтобы режиссер умел снимать, то есть работал как оператор, умел записывать звук, умел монтировать, умел озвучивать и умел выдавать результат. То есть один во всех лицах. Ну, вот... Я совершенно против этого. Вот у меня два оператора.
Режиссер не должен обязательно это все уметь делать сам. Он должен подобрать и соорганизовать этих людей, которые смогут сделать то, что тебе нужно.
Вы понимаете, вот это подобрать, это Господь подбирает в этом деле. Как ты их подберешь? Нет, это единственным образом. Вот пришел этот оператор, и нет возможности найти другого.
Но я говорю, если брать абстрактного режиссера на профессиональной студии.
Абстрактно тоже не получается. Вот у меня Илья Кампус и Илья Белоголовых. Это два оператора. Там много литературных текстов. Вот по милости Божией, моя знакомая, матушка, жена священника, Наталья Волохова, она мне написала несколько текстов, потому что там редкостные по живости и интерактивности тексты. То есть там есть специально несколько моментов, когда автор фильма, скажем так, условно, начинает обращаться напрямую к зрителю. А вот они, а вот мы здесь. То есть вот там есть несколько ее текстов. Это литературная поддержка. Потом у меня монтажер, режиссер монтажа, Лидия Волохова. На замечательной студии ЧБК «Фильм», где мне сделали большую очень скидку на оплату их услуг. Она не только совершенно церковный человек, она сестра священника. Она живет при храме и регентует, и вот она монтирует. Я совершенно иначе, чем как милости Божией, к этому не отношусь.
То есть это настолько тоже сам человек в теме абсолютно, помимо того, что он мастер в своей области, но для него это, потому что этот внутренний ритм понятия...
Ну, вообще, можете себе представить, я удивилась. Если вот так вдруг начать где-то что-то искать, где монтировать, тут даже вопроса такого не было, это были они, это мои старые знакомые. Я на самом деле и без поддержки духовников своих тоже ничего не смогла бы сделать. Там первая часть называется «Работайте, Господи, со страхом», а вторая часть «И радуйтесь Ему с трепетом». И действительно, обе части, они соответствуют своим названиям. Значит, мы назвали царскую линию, мы назвали святоземскую, линию паломничества, поэтическую линию насквозь, линию церковной службы через весь фильм.
И линию портретов.
Вот. И линию вот этих интервью портретных, 8 штук. Потом мы их сплетаем в косу.
Причем оно чередуется, как одна тема переходит в другую. Это и в монтаже, и в звуке, и в зрительном ряде. Все это вот эта коса-то и дает вот этот объем колоссальный.
Да, да, да. Но это я придумала с самого начала. Для себя я точно знала, что никакая классическая музыка там существовать не может, как фон. Это невозможно. Хотя это можно очень красиво сделать, но этого делать нельзя, это не имеет отношения к монастырю. Я сразу знала, что не может так быть, чтобы была молитва, то есть монахини бы пели молитву, а мы бы эту молитву использовали как фон для нашего синхрона, когда кто-то говорит. Это тоже невозможно. Только в тех случаях, если то, что они поют, произносится прозой, чтобы был понятен хорошо смысл молитвы, которую они поют. Вот мы сказали про все эти линии. Это переплелось просто все. И надо было, чтобы каждая как бы на выходе, чтобы они очень ровно все присутствовали. И там для этого очень много материала. Но очень важно сказать то, что я бесконечно благодарна. Это написано в титрах. Журналисту Галине Мейерталь. Она в течение 10 лет готовила книгу о Гефсиманской обители. И на тот момент, когда я туда приехала, эта книга уже существовала. И она у меня была. Она проделала колоссальную работу. И я, прочитав эту книгу, мне стало понятно, про что делать фильм. Потому что, когда вы приезжаете в монастырь, и у вас нет никаких материалов, я ей очень благодарна, и это было очень хорошо.
Ну, и построение вот фильма и финал фильма для меня он был очень значим, как он заканчивается.
Вы знаете,
для меня это какая-то завершенность именно тем, чего бы вот душа желала, когда любишь святую землю и понимаешь, о чем речь, о жизни монастыря. Вот это как бы оно кажется вроде логическое завершение, но можно ведь было этого и не снимать, и не показывать. Для меня это было такое ударное, уходящее в бесконечность
это
все, ноты.
Это, вот видите, тут ведь какая штука. Чтобы это снять, нужно об этом знать. Знать, что они на жен мироносец идут к храму гроб Господень. Я же не знала.
Ну, полупустой.
Для этого надо иметь.
Обычно все полупустой вот город старый. Они идут чередой с цветами, при этом присутствует песнопение уже в самом фильме. Они поднимаются через львиные ворота. Старый город, Иерусалим, а дальше пустой двор после дождя, причем это или раннее утро совсем.
Это очень легко все объяснить.
Да, да, объяснимо, но ведь
оно. Проблема в том, что я знала, что они пойдут. Дело в том, что службу Марии Магдалины написал владыка Марк. И я очень хорошо знала текст. Там как бы получилось-то, я же такой человек аккуратно церковный. Мне батюшка запретил ехать на Страстную неделю и на Светлую. Поэтому как только он мне разрешил, я тут же и поехала. И попала, соответственно, на жен мироносец. А это их один из главных праздников этой обители. И мне сказали, что они пойдут. И я решила, что надо снять, потому что у меня уже было это песнопение. Но мой оператор, первый еще, он в этот день не мог снимать. Поэтому он их вот сколько довел, сколько времени у него было, потом он бегом вместе с огромной камерой убежал в свою машину и уехал на съемки в телевидение свое, где он работает. На следующий день он тоже работал, поэтому мы встретились с ним в 5 утра. И в 5 утра он всю эту дорогу с камерой снова прошел вплоть до храма гроба. То есть это где-то 6:30 утра. Там много дублей, много там есть. Ну вот, есть такой план, где безлюдно. Но когда они с этими своими цветами говорят о том, что они несут благовоние к гробу, знаете, я и в творческой, так сказать, жизни, и в обычной жизни, я очень часто свидетель чуда. Я даже на Соловках тоже видела чудо. И я вот раньше все пытала своего отца Павла, зачем человеку чудо? Ну вот он увидел чудо. Как-то он ему соприсутствовал во времени, да, и в пространстве. Или, например, ушел из времени, из пространства. А потом что? Ну, что он дальше ест, пьет, там, работает?
Зачем? Главное, сам не очень-то и меняется.
Зачем ему это чудо? Что хочет Господь, давая человеку увидеть чудо? Он мне оставлял всегда этот вопрос, как бы отвечать на него самой. И со временем, ну, уже же взрослый человек, я понимаю, что чудо, если человек его видит, если он чудесным образом спасся от чего-то, если он почувствовал, вот как эту горячую ладонь на затылке, что с тобой общается небо, то значит, он тебя готовит. И ты не имеешь права просто жить потом. Ты должен раскрыть глаза, чтобы они видели, и уши, чтобы они слышали, и голову, чтобы она понимала, на что тебя востребует Господь. Потому что Он тебе всегда найдет дело. Вот какое Он тебе подает дело? Чтобы не оглохнуть и не ослепнуть, и не заняться чем-то не тем. Я так стала на этот вопрос отвечать. Потому что уж тут и чего только не было.
И вот с этим эпизодом, ведь финал-то получился, он настолько многоплановый, вот та многозначительность, которая уходит в бесконечность и дает объем тоже потом, после вкуса, осмысления. Когда понятно, что монахи не только у себя в монастыре, не только служение в школе Вифанской, они еще имеют счастье находиться рядом с гробом Господним. И плюс вот они как жены мироносицы, они приносят. Но ведь это же и выход как бы уже к небесному Иерусалиму, к той сверхзадаче, для чего вообще и путь монашеский, путь вообще христианский, путь человеческий, прийти в небесный Иерусалим. И с чем прийти? Здесь все так соединяется, и поэтому финал такой для меня вот. Ты смотришь, как на одном нерве вот весь фильм. Чем закончится? Ну, я очень благодарна. То есть тема вот так закрывается. Открывается, можно сказать.
Да, я вот вчера смотрела, мне тоже понравилось. Да. Но понравилось еще там, как... Ну, это действительно. Вот представляете, я увидела, когда мы снимали в Вифании, мы снимали 4 дня всего. Оператор больше не мог. А мне нужно было, чтобы в фильме появилась тема Рождества. То есть там все праздники присутствуют, весь церковный год.
Тоже некая линия,
она,
тоже
да,
сквозная.
Один из нервов, как вы говорите. А там эта фотография изображает Матушку Марию, игуменю, основавшую монастырь, и деток ее на фоне вот этой двойной лестницы наверх. Это совершенно специально было снято. Эта фотография, она была полностью совмещена с современными, это то же самое. И вот когда они там начинают, она постепенно проявляется, уходит Матушка Мария с теми детками.
И на передний план выплывает уже современно.
Современно, да. Вот это очень мне понравилось.
А движение в убыстренном темпе с детками, с матрасом, который напоминает какие-то вот, ну, как бы вот немое кино, ретро, вот тоже прием такой. Он не навязчивый. И опять же, вот Вифания, это кто был, тот понимает, вообще пятачок земли, железные ворота, что там происходит, вот камень, вот маленькая церковь, а там такая жизнь происходит. И поразительно, вот смотришь, арабские девочки, школа для арабских девочек, и у них Рождество наше, русское Рождество, православное, с такой елкой, с такими игрушками, с такой атмосферой, которая бывает в наших приходских школах, и представить, что эти арабские девочки на всю жизнь запомнят, вот эту атмосферу, они нигде не в другом месте. Да у нас вот мирские люди-то не знают этого. Это все в фильме настолько здорово.
Да. Елочка, елочка.
Елочка, у них мягкая Л у арабов. Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Мы беседуем с кинорежиссером Ларисой Фарберовой о ее фильме «Бдите и молитесь» о Гефсиманском монастыре Святой Равноапостольной Марии Магдалины в Иерусалиме. Вообще, фильм надо, конечно, просто смотреть, вдумчиво сопереживать и проживать, можно сказать. Мы уже столько рассказали, что другого выхода нет просто у радиослушателей, как найти и посмотреть фильм Ларисы Фарберовой «Бдите и молитесь», который есть в интернете даже. Конечно, лучше все-таки его приобрести бы на дисках.
Дело в том, что монастырь, отдал этот фильм для тиража в такое издательство, которое называется «Благословение», или еще «Техинвест-3». Соответственно, надо просто, если есть возможность в интернете, найти это издательство «Благословение» и заказать у них этот фильм, или приехать им к ним и купить. Он, их офис находится на Китай-городе, и очень легко найти. И также я знаю, что он по многим церковным лавкам.
Хороший фильм, он достоин, и он востребован. А для людей, для которых Святая Земля – это особая часть жизни, кто бывал и которого тянет туда постоянно, это вообще такая отдушина. В заключении вот нашей беседы по поводу конкретно этого фильма, все-таки я не могу не поднять тему одной из основных линий, не поговорить о личности императрицы Марии Александровны, поскольку и в фильме это тоже одна из основных тем. И одна из основных тем сейчас для насельниц монастыря, которые яркие тоже очень личности и дорожат своими святынями, и для них очень важно, и они об этом сейчас мы вот делаем радиопередачи, чтобы наш православный хотя бы для начала народ смог осмыслить значение личности, уникальной личности императрицы Марии Александровны, которая, кстати, знает, так сказать, узкий круг специалистов, ну вот по разным поводам, связанных с историей, а масштаб и значимость, вот духовная значимость этой личности настолько велика, мне кажется, вы свою лепту уже внесли, подняв эту тему в фильме так вот глубоко, проникновенно, но ее надо и дальше развивать. Вот сейчас вы и книгу готовите, да, и материалы собираете. Поэтому, пожалуйста, акцентируйте внимание вот об этой теме в фильме, насколько она для вас была значима, что это такое, что такое для вас сейчас эта личность и ваша работа, которую вы продолжаете.
Вы знаете, я до того, как стала делать фильм, ничего не знала об императрице Марии Александровне. А когда стала делать фильм, стало понятно, я расписала как бы все эти нервы, и как они будут существовать, и какие на них точки. И, конечно, там должен был быть сюжет о Марии Александровне. И я начала собирать материал. Имейте в виду, что это было почти уже 3 года назад. Его было не так, сейчас достаточно обильно, а тогда его и почти что и не было. И я пошла другим путем. Я поняла, что я сделаю сюжет о Марии Александровне из 2 частей. В одной части мы расскажем о ней очень официально, а в другой части Иннокене Макрина расскажет о ней как о той святой монахине монастыря, вполне согласны с мнением сына императрицы Марии Александровны, императора Александра III, о том, что кто-то должен заняться прославлением его матери.
Вот. И... Которую он при жизни и сам говорил, абсолютно знал, что она святой человек. И это не такая форма вежливости, любви, дань, а это как раз вот в таком понимании церковном.
Когда я стала собирать материал к той официальной части, я вдруг поняла удивительную вещь, что я делаю фильм про Гефсиманский монастырь святой равноапостольной Марии Магдалины. И как бы я делаю совершенно церковный фильм про святых. И оказалось, что делая сюжет о Марии Александровне, я получаю в этот фильм всю Россию. Это было поразительно, потому что она как бы, войдя в этот фильм своим сюжетом «Мария Александровна императрица», она привнесла все свои делания, а все ее делания касались реальной, совершенно конкретной помощи конкретным людям в огромном множестве в России. И я помню, я вообще это знаю, вот эту горячую руку на голове, когда я иду в правильном направлении. И я сделала 5 минут сюжет, вот этот официальный, о том, что она реально, фактически сделала для России. Но я тогда не все знала. Иннокене Макрина, она очень живо, как бы человечески рассказала об ее многолетней Голгофе.
Да, то есть да это... она смогла простыми словами, ее формулировка, а я потом это взяла в свою радиопередачу, потому что это умение четко сформулировать главное, тем более в такой сложной биографии, в житии, можно сказать. Да-да. Она очень простыми словами.
Это очень трогательно. И когда я сейчас опять оказалась в некотором обстоянии, Мария Александровна меня опять спасла, как я теперь понимаю. На прощённое воскресенье мне позвонила Иннокене Макрина и заказала фильм про императрицу Марию Александровну. И вот я сейчас, видимо, опять на верном пути, потому что материал совершенно уникальный. Я не могу себе представить, чтобы... Просто я какое-то образование имею и чусь думать, что я что-то знаю. О ней сказал святитель Филарет Московский: «Слава Богу, наконец, настоящая православная царица». Это про эту девочку-немку, которая бедная, которая приехала, которая не знала русского языка. И вдруг То есть контрасты колоссальные. Или Антонин Капустин, которая сказала, я так назову этот фильм, сказала о ней, что она великая христолюбица. Понимаете, мы когда мы делаем о царице, императрице, мы думаем о ней, мы делаем о ней какой-то материал. Но как по мере того, как мы входим...
Прорастаешь в него, да? А он в тебя, этот,
да,
материал.
Ты понимаешь, что это на самом деле совершенно удивительно. Это жизнь. Это не житие. Потому что она жизнь жила настоящую. Она рожала детей.
Да, проживала. А в результате кончается жизнь и начинается житие.
Я, например, совершенно не желая этого, попала в интернете на очень большой материал, посвященный наследнику престола Николаю, который умер. Ее старший сын. Знаете, я, конечно, сделаю такой сюжет в фильме.
Обязательно. Он даст прослеживание промысла Божьего,
да,
станет многое понятно.
Да, и, знаете, это же поразительно. Какой-то был удивительный человек. Это единственный, по-моему, из Романовых, который был похож не на отца, а на мать. Он был на нее похож. Это так страшно. То есть она пережила совершенный смертный ужас. И он не кончился. Умер.
Наследник,
да,
первенец.
Да, и, то есть у нее перед этим умерла 7-летняя дочка, но у нее потом родилась другая дочка, и она как-то утешилась. А тут уже это был взрослый человек. Он тоже ездил и выбирал себе невесту.
Сколько лет ему было тогда?
24. И сразу же после этого ее бросает муж. Понимаете, то есть она в этом своем горе, это на самом деле не первый, я уже несколько знаю случаев, то есть известных случаев, когда вот эта смерть ребенка женщину делает невозможной продолжать дальнейшую жизнь в таком виде, в каком она была. Это невероятное калечит человека. Она, конечно, встала на крест. Вот такая встреча. То есть я очень хорошо чувствую этого человека, который умер, этого наследника Николая. Потом другая ситуация, например. Я тоже об этом не знала. Для меня это все очень важно. Ее восприемницей была игуменья Мария Тучкова. У них разница в 40 лет. Это ей было 24, а ей было 65. И я как-то прочитала молитву, которую написала ей игуменья Мария Тучкова, ее дневник, императрица Мария Александровна. Единственная молитва, она касается любви к врагам. Вы можете себе представить? Только про это. Она как будто предвидела, что здесь будет враг, да, и он будет жить этажом ниже. И это уничтожит всю твою жизнь. Вот эта молитва, она существует. Потом я стала смотреть про Марию Тучкову, Маргариту. Вдруг читаю, я понимаю, что я буду делать про нее сюжет в фильме о Марии Александровне. Потому что, смотрите, вот у нее муж погиб на Бородинском сражении, да еще так, что его тело попало в ядро, и у нее не было тела супруга, но у нее оставался сын.
Сын, потом умирает сын.
Вот представляете, и она строит этот монастырь, церковь сначала, потом монастырь, и всю себя отдает этому сыну. Сын жил с ней в этом монастыре, и в 15 лет он умирает. И она поехала к свидетелю Филарету Московскому, и перед ней там у него была женщина-вдова с тремя сыновьями, и она ушла, и Маргарита Тучкова вошла и говорит, вот у нее трое, а у меня ни одного. И вдруг ей святитель Филарет говорит, я не точно, но что-то, наверное, ее больше любит Господь, чем тебя. И она заплакала, убежала, заперлась у себя в доме, в своем спальне, приказала никого не пропускать. И через 2 дня приезжает святитель Филарет, она выходит к нему, он ей говорит, я оскорбил вас жестким словом, простите меня, я приехал извиниться. Это 2 самых близких человека. Вы представляете, то есть оказывается, что императрица Мария Александровна, она не в пример другим императрицам, она поднялась, то есть ее Господь поднял в самые высшие духовные русские сферы, сферы русского духа. Немочку эту, маленькую девочку, которая, когда знакомилась со своим будущим мужем, ела черешню, и когда он ей сказал «здравствуй», ей пришлось сплюнуть черешню в ладошку. Это, конечно, только Господь мог так управить. То есть когда ты читаешь какие-то... Ну вот как у нее в доме, например, так бесконечно ею хранимой появилась полумантия Серафима Саровского. У нее заболела дочка, и она испугалась, что она тоже умрет, как и предыдущая дочка. А она в тот же день родила, кстати, роды мальчика Павла. И пришла монахиня Лукерия из Дивеева, они были знакомы, и принесла эту полумантию Серафима Саровского. Ею накрыли девочку, и девочка выздоровела. И там есть что рассказать и про эту Лукерию, и это со слов Тютчевой Анны Федоровны, которая была фрейлиной императрицы. Это явленное присутствие Божие в жизни этой женщины. И вот если того, что так явно, Если Бог даст собрать вот эти свидетельства, то я думаю, что это будет интересный фильм. Я сама читаю воспоминания и плачу. Я сопереживаю совершенно этой женщине, потерявшей и мужа, и единственного сына. Я понимаю жесткость, я понимаю, как он приехал к ней просить прощения. Понимаете, это очень высоко. Но уверяю вас, если при этом самой... Вот у меня в фильме говорит монахиня Вера, чтобы заслужить радость, надо претерпеть за Господа. То есть ты вступаешь на это дело не опять. И надо иметь уже зрячие глаза. Но опыт, он надежду рождает. Да, будут бить. Да, будет плохо. Но для нашей страны, вот я тут живу, я очень люблю это все. Для нашей страны и эти книги, и эти фильмы, это все повод вдохнуть более высоким небом, вырваться туда, потому что сопереживание излечивает душевные недуги. Когда мы говорим «Излечи мою беду», вот видит, зрит. Вот мы ей только сострадание. И я, в общем, вполне себе счастливый человек.
Мало того, мы будем ждать, мы все вместе помолимся о том, чтобы фильм про эту уникальную личность, а попутно, видите, поднимаются какие пласты и другие уникальные личности, осознание их значимости важны для нашей теперешней жизни, для нашей духовной жизни. Поэтому мы все вместе помолимся, чтобы у Ларисы Фарберовой получилось, Господь дал ей силы, средства, и фильм состоялся. Помоги вам, Господи, и буду с нетерпением ждать нашей следующей встречи. Напоминаем, у нас в гостях была режиссер, филолог Лариса Фарберова. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Всего вам доброго.
Спасибо, Господи.
Вы прослушали интервью с кинорежиссером Ларисой Фарберовой. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. В передаче прозвучали фрагменты песнопений насельниц Гефсиманского монастыря Святой Равноапостольной Марии Магдалины в Иерусалиме из фильма кинорежиссера Ларисы Фарберовой «Бдите и молитесь».
Не помню.